Дина Павлова. Бывшие. Врачебная ошибка. Глава первая. Марта. 4 года ранее.
Я беременна! Боже!
Это новость, как снег на голову. У меня в сумочке лежит тест с 2 полосками, и меня распирает от счастья. Я смеюсь весеннему солнцу, первым лучиком тепла после зимы. Я хочу танцевать! Хочу целовать ярко-голубое небо. Хочу раскинуть руки и пробежаться по лужам. Это самый счастливый день в моей жизни. Я никогда, никогда не чувствовала столько радости. Надо сказать Диме. Но только не по телефону. По телефону это слишком просто. Надо лично. Прошептать ему на ушко, а потом показать тест. Он тоже ждал нашу фасолинку, которая теперь в тепле и комфорте развивается у меня в животике. Все идет так, как мы и планировали. Димка, моя самая большая любовь в жизни. Вечно хмурый, серьезный, даже мрачный. Сильный и нежный. Справедливый и талантливый. Он был моим первым мужчиной. Он мой единственный любимый человек. Будущий муж. На прошлой неделе мы подали документы в ЗАГС. Надо придумать имя ребенку. Вот это мы еще не обсуждали. Сегодня поговорим об этом. Жаль, пока непонятно, девочка или мальчик. Кого бы я хотела? Защитника или принцессу? Не знаю. Всех хочу. Я была бы не против и двойни. Я знаю, что сделаю. Я приду на работу к Диме и сообщу о ребенке. Прямо сейчас. Главное, чтобы не было серьезных совещаний или какой-нибудь срочной операции. Чтобы Дима ни на что не отвлекался. Он будет счастлив, как и я. Потому что он хочет ребенка. Мы оба хотим. Касаюсь рукой живота. Моя крошка. Ты еще размером с ноготок, мой сладкий котеночек. Но мое сердце уже принадлежит тебе. Я беру такси и еду в больницу, где работает Дима. Там я, кстати, проходила практику. Там мы и познакомились. Я заканчиваю ординатуру в этом году. Конечно, декрет немного притормозит мою карьеру. Но это не страшно. Я знаю, что я догоню. Главное — это ребеночек. К тому же Дима уже работает врачом. Он старше меня на 5 лет. И он лучший. Самый лучший. Так что с деньгами проблем не будет. Я захожу в больницу, поднимаюсь по знакомым ступенькам на 2-й этаж, с трудом сдерживая эмоции. Не надо смеяться на все здание, а то буду смотреть на меня, как на дурочку. Хотя я и правда дурочка. Счастливая дурочка. Справившись с эмоциями, я захожу в отделение, иду по коридору к кабинету моего любимого человека. Я уверена, что все будет хорошо. Но...
Пришла.
Кивает мне Дима, когда я переступаю порог и закрываю за собой дверь. Я смотрю на его лицо, на темно-серые глаза, бледные губы. Он не просто не в настроении. Он взвинчен.
И чего пришла? Точнее так, чего ты приперлась?
В смысле приперлась? Говорю полушепотом, подходя ближе. На цыпочках едва слышно, стараясь не стучать каблуками. Мне сейчас кажется, что любой звук будет слишком громким и неуместным.
В том смысле, что сейчас ты едешь в мою квартиру, забираешь вещи и валишь.
Я смотрю в его лицо, которое не просто бледное, оно серое.
И не трать мое время.
Что случилось? Сглатываю, Дим.
Дмитрий Игоревич.
Управляет меня.
Я тебе не Дима. Соблюдай субординацию.
Подожди. Мотаю головой. Ты вообще о чем? Почему ты меня выгоняешь?
Потому что проститутки мне тут нафиг не нужны.
О чем ты? Я делаю шаг вперед, но наталкиваюсь на наполненный злобой взгляд.
Ты меня за идиота держишь? Думаешь, мне можно голову морочить и дальше? Думаешь, я не знаю цену всем твоим 5 и рекомендациям, который ты получаешь. Я, по-твоему, придурок?
Он идет на меня, и в лице я вижу что-то угрожающее. Рука невольно опускается на живот, инстинктивно защищая. Я не понимаю, о чем ты?
Не понимаешь? Ты не головой это все зарабатываешь, а другим местом. И не буду говорить, каким. Ты сама знаешь.
Рявкает так громко, что, наверное, слышно даже в коридоре.
Ты просто больной!
«Нет, ты ведь и сам не веришь в то, что говоришь!» Я качаю головой.
«Ты же не можешь так про меня думать!» «Я думал о тебе гораздо лучше. Но сейчас, если ты еще хоть на минуту здесь задержишься, я за себя не отвечаю».
Он подходит ко мне вплотную. Его лицо настолько перекошено ненавистью, что я в мгновение ока оказываюсь возле двери. Я не верю, что Дима всерьез меня в чем-то подозревает. Такого просто не может быть.
И кто уж мой любовник в таком случае?
Нет, я все-таки хочу понять, в чем конкретно меня обвиняют. Да и вообще, откуда ноги растут?
Ну, во-первых, он не один. Ты там удовлетворяешь всех, кто нравится. А во-вторых, хочешь, чтобы я тебе напомнил, кто тебя обеспечивает безбедное существование? Алексей Иванович, вот кто.
Какой Алексей Иванович? Хлопаю глазами.
Ты что, ректора имеешь в виду?
Его самого. А что, у тебя несколько Алексеев Ивановичей? Он с тобой спит.
Он со мной спит? У меня глаза на лоб лезут. В возрасте Алексея Ивановича только просто спят, а не с кем-то.
Дим, ты чего? Ему же 71 год.
Всплескиваю руками. Вот поэтому катись отсюда, пока живая.
Глава вторая. Марта. 4 года ранее. Я возвращаюсь домой, совершенно опустошенная. Домой. Увы, это больше не мой дом. Я не понимаю, я ничего не понимаю. Как Дима мог так быстро меня возненавидеть? За что? И как ему вообще пришла в голову мысль, что я могу вести разгульный образ жизни? Что за бред? Да, я с ректором общаюсь. Он помогает мне в моей научной работе. Он хороший человек с безукоризненной репутацией. И он отнесся ко мне с теплотой дедушки или отца. Не было ни в его словах, ни в действиях никакой гадости. Да, в институте он может остановить меня, о чем-то спросить или даже позвать обсудить что-то. Но это касается исключительно науки. И я не одна такая. Хоть нас, конечно, с кем Алексей Иванович общается, не так уж и много. Он говорил, что у меня хорошие перспективы. Я даже участвовала в международной конференции благодаря ему. Только никому и в голову не могло прийти, что я имею интимное отношение с человеком, который годится мне в дедушке. Как же такое мог сказать Дима? Как он такое подумал? Зайдя в квартиру, я с тоской обвожу взглядом наше гнездышко, где мы почти год провели вместе. Мы съехались очень быстро. В тот самый день, когда я, приехав на практику в больницу, услышала приятно низкий голос.
«Это кто у нас? Практикантка?»
Боже, как я волновалась! Ведь я впервые должна была ассистировать при операции. Я тогда посмотрела на Диму, на Дмитрия Игоревича, и пропала. Это странное сочетание хмурого, сурового лица и такого притягательного голоса, холодного взгляда и горячей, кипучей энергии. Он уже был врачом с репутацией, талантливый хирург с золотыми руками. Его нам ставили в пример, а девчонки... О, как они по нему сохли. В нем было что-то от Мефистофеля. Одинокий, саркастичный, уставший. Ему никто не был нужен. Он упивался своим одиночеством. Пока не появилась я. Я знаю, что я ему понравилась тоже, сразу же. Он посмотрел на меня несколько секунд, как зачарованный, потом улыбнулся. Так, как улыбаются родному, близкому человеку. Так, что я вспыхнула и опустила глаза. Но не смогла не улыбнуться в ответ. В тот день мы обедали вместе. А потом, после работы, он пригласил меня в кафе. Дима ухаживал прямолинейно и, на мой взгляд, необычно. Если букет, то какие-то дивные цветы в обрамлении декоративной капусты. Если сходить куда-то, то на квест, где тебя пугают вампиры и оборотни. А потом в самом дорогом ресторане города заказать кофе и пиццу. У Димы на все было свое мнение. Впрочем, как и сейчас. Но тогда он был крайне разочарован в мире. У него было к нему много претензий. Он ходил в пальто, хмурый и, как сам признавался, злоупотреблял алкоголем одно время. Ему было комфортно заниматься саморазрушением. Он сам придумал для себя, что ничего хорошего его не ждет, и приличных девушек в мире не осталось. Вот такой у него характер. Сейчас, глядя на полки с учебниками, с трудами известных врачей и исследователей, я вдруг понимаю, что у Димы были все данные для успеха. Все, кроме жизненных обстоятельств. У Димы судьба несчастливая. Родители умерли, когда ему было 16. Он остался на попечении бабушки, она как могла его кормила, поила. А Димка мечтал стать врачом. Он очень хотел помогать людям.
Плюнув на все риски, он поступил в институт. Учиться ему нравилось, в зачетке стояли оценки отлично. Но на втором курсе бабушка умерла. А он остался без средств к существованию, с крохотной стипендией и без единого близкого человека. Но Дима не сдавался. Он упрямо пёр к мечте. Чтобы не умереть от голода, он устроился работать на скорую, а вторую кровать в однушке, доставшейся по наследству от бабушки, начал сдавать. Вопреки горю и огромной занятости, он продолжал учиться на пятерке. Он шел к своей цели уперто, стиснув зубы, и в итоге его мечта стать врачом сбылась. Разочаровывало одно — родственной души рядом не было. И не потому, что вокруг мало хороших людей. Дима чувствовал себя одичавшим зверьком. Он не хотел ни с кем сближаться. Характер. И выходя с работы, вымотанный и уставший, он часто шел в какой-то клоповник, где проводил иногда 2 часа, а иногда, если это перед выходными, то всю ночь. Там цеплял таких же одиноких собутыльников, таких же никому не нужных женщин, которые старались его утешить. Я застала этот период, и сама того не зная, заставила Диму переосмыслить свою жизнь, переосмыслить отношение к миру, перестать его воспринимать настолько враждебно. Он так и сказал мне однажды.
«Марта, если бы не ты, я бы, наверное, однажды замерз в вонючей канаве».
Он тогда это сказал как-то просто, с усмешкой, между прочим. А у меня пробежал мороз по коже. Сейчас я понимаю, что теперь-то у Димы все будет нормально. Очень хорошо все будет. Он изменился. Больше нет этого желания навредить себе, больше не тянет на выпивку. Холёный, с перспективами, с кучей научных статей. Некогда больше пить, гулять. А каково будет мне? Как я буду выкручиваться? Смотрю на наши фотографии на столе, на заправленную постель, где мы спали этой ночью. И меня душат слезы. Предатель. Как же я сейчас тебя ненавижу. Ведь я тебе верила. Я думала, что мы будем вместе счастливы. А меня просто вышвырнули. Я собираю вещи, понимая, что теперь мне придется возвращаться к родителям. Беременной. Об аборте и речи быть не может. Я люблю своего ребенка и подарю ему жизнь. А еще? Еще я сделаю все возможное, чтобы справиться. Я сделаю все, чтобы в моей фасолинке было все. Глава 3. Марта. Наши дни.
Доброе утро, Марта Анатольевна, с возвращением.
Ко мне заходит врач Ирина Ильинична с копией документов. Пришел результат гистологического исследования Чередниченко. Ему сделали операцию в среду.
«Доброе», — киваю.
«И что там?»
«Возвращаться в рабочий режим всегда сложно. Во-первых, потому что теперь нужно снова просыпаться в 5 утра. Это, наверное, самое сложное в моей работе. А во-вторых, дел накопилось. Караул. После каждого отпуска первые 3 дня на работе хочется просто умереть. Мечтала я о карьере, но даже не представляла, какая это нагрузка и ответственность». С другой стороны, я все равно рада, что у меня все получается. Стать заведующей отделением хирургии в 31 год — это успех. К тому же я до последнего не верила, что у меня получится. Но я справляюсь. «Злокачественная опухоль», — протягивает мне бумаги. «А у нас онкологического отделения нет, так что пациента придется переводить».
«Поняла. Я сегодня схожу к главному, подпишет».
«И это только один пациент. А в отделении их 60. К счастью, не все проблемные. Я беру в руки историю болезни и пролистываю. Как ваш отпуск?»
Ирина Ильинична, врач с многолетним опытом, старше меня лет на 20. Мы сразу с ней сработались.
«Замечательно». Улыбаясь, с сожалением думая о том, что отдых закончился. Съездили с Володей отдохнуть на Волгу. Очень понравилось.
«Это ему сколько уже?» Уточняет.
3 года.
«Большой». Говорит с улыбкой, а я киваю.
Еще бы! Он теперь считает себя джентльменом и сам водит меня за руку, считая, что должен защищать. Правда, на меня никто не покушается, но Вове об этом знать не обязательно.
Мы обе смеемся. Я просматриваю один документ за другим, и тут Ирина Ильинична произносит.
«А вы же не в курсе. У нас новый...»
«В курсе, что новый, но не в курсе кто?» Скидываю брови.
«Очередной из департамента?»
«Да, работал там нештатно, но, говорят, практикует. Не все так безнадежно.
Этот будет куда лучше предыдущего».
«В принципе, любой будет лучше», — откидываюсь в кресле. «А разгребать этому новому придется год».
Замена главврача произошла не просто так. Пока я прохлаждалась в отпуске, в подвале больницы случился пожар. Сгорело оборудование на 4 миллиона и архив за 50 лет. Если архив и правда сгорел, то вот оборудования там на самом деле не было, потому что его не купили. Так что у нас по больнице теперь ходит много посторонних людей. Пожарная инспекция, прокуратура.
Да, Иван Витальевич накуролесил тут знатно. Это у нас запаха не чувствуется. А на первый этаж неделю зайти нельзя было. Посмотрим, каким новый главный будет.
Имя-то есть у него?
Не помню. Отчество Игоревич вроде.
А, ладно. Махнув рукой, перевожу взгляд на телефон. Написала своему коллеге из соседнего отделения, а он не отвечает, жаль. Он обычно в курсе всех сплетен в больнице. Врач уходит, а я направляюсь к главному, там и познакомимся. Без его широкой подписи больного не переведешь. Я поднимаюсь на третий этаж, поворачиваю, иду к двери с золотой табличкой. В предбаннике сидит секретарь. «Здравствуйте, Вероника Витальевна, главное у себя?» Киваю на вторую дверь и, понизив голос, добавляю. «Как зовут?» «Здравствуйте, Марта Анатольевна. Зовут?» Копается в документах. «Только сегодня его представляли». Главврача обычно назначают так. Сначала убирают, часто со скандалом предыдущего. Ну, либо отправляют на более почетную должность. Затем дня три циркулируют слухи, кто же его заменит. Обычно фигурируют 2-3 имени. А потом департамент присылает четвертого. И никто в больнице его не знает. Ладно, так пойду. Открываю дверь, вежливо стучусь, переступаю через порог и замираю с документами в руках. Приветствие застывает у меня на губах. Этого просто не может быть. Передо мной Дима. Моя самая большая боль. Тот, кто разрубил мою жизнь на куски.
«Доброе у...»
— бурчит под нос, но, увидев меня, замолкает на несколько секунд.
«Ты? Ты что здесь делаешь?»
Удивлен не меньше меня. «Работаю», — пожимаю плечами. «А ты вроде как в департамент перевелся». «Черт, зачем я это сказала? Ведь он поймет, что я отслеживаю его карьеру. А вот он не отслеживает». Иначе бы знал, что я здесь работаю. Мне становится жарко. Я сжимаю в потных ладонях папку, но даже сказать ничего не получается. В горле пустыня.
Ты ошиблась. Я теперь главный врач здесь. С сегодняшнего утра. А ты, выходит...
Он поднимается и подходит ближе. Его взгляд падает на мой бейджик.
Ты зав. Отделением хирургии?
На его лице такое искреннее удивление... Ну, конечно, с его точки зрения только он достоин карьеры. Однако моя теперь может накрыться медным тазом, потому что Дима — мой непосредственный руководитель, и он точно не даст мне жизни. Именно.
«Ну да»,
— кивает.
«С твоим любовником странно, что ты до сих пор не стала министром здравоохранения, тем более, что ты подарила ему сына».
«Только этот сын твой, и никаких любовников у меня нет и не было». Но я молчу, а он продолжает зло улыбаясь.
«Посмотрим, как ты умеешь работать».
Звучит многообещающе. «Подпишите, пожалуйста, перевод пациента».
«Зачем его переводить?»
Хмуро смотрит. «Результаты гистологии. У нас нет онкологического отделения, а у него обнаружена злокачественная опухоль». Дима смотрит на меня несколько секунд, внимательно разглядывая, затем фыркает.
«Ладно, подпишу, Марта Анатольевна».